Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» — площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шерошнидзе, политолог, из Еревана Рубен Меграбян, политолог, и из Баку Эркин Гадерли, политолог. С нами на связи из Сухуми Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда». Ведет программу Андрей Бабицкий. Ну, в общем, вопрос понятный. Мы сегодня обсуждаем годовщину признания независимости России, Южной Абхазии и Осетии. И у меня, на самом деле, очень простой вопрос. Естественно, что я в первую очередь адресую его в Тбилиси. Пару дней назад я брал интервью у Сергея Шамбы, министра иностранных дел Абхазии, и он сказал такую вещь, что для них признание – это безопасность только. То есть, что таким образом Абхазия себя гарантирует, сумела гарантировать себе некоторую защиту от повторения военных действий. Вот, собственно, что можно этому аргументу противопоставить? Торники, прошу вас.
Трудно говорить, к чему стремились вообще абхазцы. Вообще-то Шамба известен как довольно-таки пророссийский политик. Потому что я знаю, что среди абхазцев нет консенсуса. Некоторые из них довольны тем, что Россия их признала, что Россия там сейчас... Там появятся российские военные базы, в том числе и морские базы. Не все, наверное, абхазцы этим довольны, но Шамба, наверное, этим доволен. Его комментарий насчет того, что для Абхазии это значит безопасность, наверное, это есть, наверное, некоторая доля правды, потому что теперь Россия берет на себя официально, так сказать, защиту Абхазии, от кого-то это не было. Так что чему, если к этому стремились абхазская элита, в том числе и Шамба, но этого достигнуто, наверное, в каком-то смысле. Россия очень заинтересована Абхазией, потому что, да, Черноморское побережье заинтересована, тем более, что Россия может потерять Крым. Отсюда все понятно, наверное, потому что, в отличие от Абхазии, Южной Осетии, такой интерес для России, конечно, не представляет.
Ну, вы знаете, я все-таки думаю, что в данном случае речь шла об аргументе таком очень человеческом. Конечно, мы можем говорить о политике, о российской, антироссийской, о луноходах американских, о падении Константинополя, но вот переживания людей, их нежелание, да, там, чтобы на их землю пришла вновь война, мне кажется, это, в общем, ну, как-то абсолютно неоспоримо. Инал Хашик, Сухуми. Я попрошу вас сказать, вот насколько действительно та аргументация, которую использует ваша официальная власть, насколько она близка людям и в какой степени она порождена, ну, какими-то там политическими пристрастиями, близостью, скажем, того же Шамбы, не знаю, там, к Москве, о чем сказал Торники Шерошнидзе.
Действительно, вопрос безопасности для абхазов – это не пустой звук. И в данном контексте, там, вне зависимости от каких-то политических, внутриполитических пристрастий, Шамба говорит то же самое, что, допустим, может сказать и любой оппозиционер. Действительно, самое большое, что могло принести признание, это вот год спустя, это вопрос безопасности. То есть вот в течение вот этого всего календарного года Абхазия никогда так себя спокойно не чувствовала, не чувствовала себя защищенной, в отличие от тех лет, которые были до признания. Потому что там каждый год, практически 2-3 раза в год, все время такое было ощущение, что вот-вот война начнется. По крайней мере, вот этот год такого ощущения в Абхазии не было абсолютно. И, наверное, сейчас более, конечно, в Абхазии более реалистично смотрят на то, что произошло ровно год назад. И там, может быть, многие еще какие-то другие надежды лелеяли, но по истечению вот этого года все просто сходятся во мнении, что действительно самое главное, что могло принести вот это признание, это являлось как раз вот решением вопроса безопасности Абхазии от, по крайней мере, нового грузинского вторжения.
Инал, я сразу задам вопрос. вопрос, а скажите, а вот не появилось ли год спустя ощущение, что Абхазия в значительной степени, ну, перекрыла себе какие-то ходы в будущем? Я знаю, что вы человек демократических убеждений, и, в общем, Россия может быть в политическом плане, ну, не самый лучший партнер, потому что многие процессы, происходящие там, они в политическом смысле являются регрессом, движением от демократии к какому-то там авторитарному прошлому. И замкнув себя на такого соседа, Абхазия, ну, в общем, как-то ограничила вот этот люфт политический, возможность, так сказать, двигаться или лавировать между разными политическими моделями.
Вы знаете, эту же ситуацию, собственно говоря, не абхазцы выбирали, как бы, и то, что, допустим, произошло год назад, сейчас как бы трактуется как это годовщина независимости Абхазии. По большому счету, это не годовщина независимости Абхазии, это годовщина признания ее независимости со стороны России. И как бы мы, собственно говоря, абхазы давным-давно, вот как бы уже, по крайней мере, 16 лет себя считаем как бы независимой страной. И в этом контексте, конечно же, то, что произошло, и, конечно же, абхазам хотелось бы, чтобы нас побольше стран признавало, и мы, в отличие от Южной Осетии, допустим, не рассматривали независимость свою как переходный этап там, как бы для вхождения там, в состав России. До сих пор этого не рассматриваем и говорим, что мы собираемся строить независимое государство. И, кстати говоря, вот все предыдущие годы активно как бы сообщалось, как бы и тот же министр иностранных дел Шамба как бы особо подчеркивал о том, что Абхазия намерена выстраивать многовекторную внешнюю политику, то есть там даже и назывались, как бы конкретизировала, что это и Россия прежде всего Евросоюз и Турция. Турция, где проживает до 500 000 этнических абхазов. И для нас вот это лавирование в виде общения, то есть не только с Россией, но и с другими как бы региональными игроками, конечно же, было очень важно. Однако, к сожалению, допустим, та же, если Россия кардинально поменяла за 10 лет свою политику, допустим, очень сложно как бы сравнить ту Россию, которая была при Ельцине, которая блокировала Абхазию экономически и политически, то есть нам создавало не пользовавшийся популярностью у Абхазии режим, и как бы нас пытались столкнуть в состав Грузии на правах автономии, там с определенными оговорками, то, конечно, путинская Россия отличается от этого. И, тем не менее, вот Россия могла она меняться. А вот тот же Запад, те же Соединенные Штаты Америки, которые так или иначе как бы вроде бы оценивали вот эти позитивные шаги там в разговорах, в кулуарных разговорах там с нашими там властями, руководителями, что при Ардзинбе это было, что и при Багабше, тем не менее вот в реальности никаких изменений не было и фактически ничего не изменилось в отношении Абхазии ни экономически, ни политически, ни социально, как бы Запад ничего не показывал. То есть он говорил, вы входите, ребята, в Грузию, и вот тогда на вас там посыпется манна небесная. И, собственно говоря, позиция Запада в реальности, может быть, там она формировалась там из каких-то старых догм, да, антисоветских, вот так можно назвать, там русофобских, я не знаю, может быть, какие-то такие были принципы, мол, мы оторвем это от России или там еще что-то, но фактически вот эта позиция оказалась контрпродуктивно. Вот эти действия, они фактически выталкивали Абхазию в российское пространство. И сейчас там за 10 лет, вот вроде бы небольшой период, но за 10 лет Абхазия оказалась и социально, экономически, политически, и теперь военным образом как бы втянута в российское пространство.
Спасибо.
Это то, что, собственно говоря, делало не руководство Абхазии, это то, что делала Европа, там Соединенные Штаты, которые, собственно говоря, вот так и выталкивали нас.
Спасибо. Спасибо, Инал, спасибо. Я должен вас прервать, потому что мы ограничены по времени, и я обращаюсь в Ереван. Рубен Меграбян, скажите, Рубен, а какие-то проекции юридические или иные политические, которые породил факт признания независимости вот этих мятежных грузинских территорий, они появились за этот год в Армении в связи с Карабахом? Ну, вот как, предположим, в свое время Косово стало там определенной моделью, от которой там отстраивали себя те или иные конфликты.
Видите ли, Андрей, в общем-то, можно сказать, атмосферу, вот факт признания России, Абхазии и Южной Осетии поменял атмосферу не только в регионе, но и вообще. он как бы наложился как противопоставление признанию Косово, да, вот, в общем, в мировой политике. И то, что это происходит буквально по соседству с нами, это реально отразилось в общеполитической атмосфере в Армении. Хотя по факту нужно сказать, что каждый конфликт сам по себе уникален, и тут принцип прецедента, в общем-то, никогда не действовал, не действует и действовать и не будет. То есть к каждому конфликту подход, ну, скажем так, индивидуальный.
Благодарю вас, Рубен, и Эркин Гадали, Баку. Эркин, а вообще, ну вот вы политолог, да, есть ощущение, что действительно реально посыпалась послевоенная карта мира, и что сегодняшний аргумент, который, в общем, продолжают использовать политики, главы государств, считая его незыблемым, о том, что территории, которые были, скажем так, нарезаны после войны, они должны оставаться неизменными, что этот аргумент вообще потерял основу и после Косово, и после вот этой вот истории с Абхазией и Южной Осетией.
Вряд ли так можно вот однозначно говорить, что эти старые принципы как-то уже перестали быть незыблемыми. Хотя, в принципе, события, которые последовали после признания Косово и вот после российско-грузинской войны, в принципе, дают основание полагать о том, что формат ОБСЕ уже очень устарел. Потому что ОБСЕ — это формат, которого очень долго добивался Советский Союз в свое время. Тогда он не был ОБСЕ, СБСЕ, да, был? Потому что у Советского Союза было две проблемы. У него не было мирного договора с ФРГ, и он никак не мог добиться признания ГДР. Вот он тогда и предложил, что а давайте тогда просто игнорируем эти две проблемы и создадим общий формат, и эти проблемы снимутся сами по себе. Запад тогда как бы пробил свое, он... Значит, третий пакет прав человека и демократия, чего Советский Союз не очень тогда хотел, но ради снятия этих двух проблем, отсутствия мирного договора с ФРГ и непризнания ГДР, он на это пошел. В данном случае ситуация, конечно, в микромасштабе немножко напоминает это. В Южном Кавказе очень сложно надеяться на двусторонние договоренности, скажем, между Арменией и Азербайджаном, скажем, или внутри Грузии. Поэтому похоже, что, вот, если помните, турецкий премьер-министр тоже совершал поездку в регион и в Москву тоже предлагал вот этот Кавказский пакт стабильности как некий такой микро-ОБСЕшный формат на Кавказе, поскольку внутренние проблемы, внутренние границы, они очень малоперспективны в двустороннем формате. Теперь, в принципе, можно полагать и вот определенные, скажем, ожидания и у некоторых российских аналитиков, и у азербайджанских, связаны с тем, что в чем состоится, собственно говоря, вот состоит новая реальность. Новая реальность заключается в том, что Россия потеряла, скажем, сухопутный контакт с Арменией, а перед Арменией у России есть определенные обязательства, плюс еще и российские базы на территории Армении, их и надо как минимум снабжать, и нужен сухопутный доступ. Сухопутный доступ раньше и всегда, и наиболее краткий, и экономически выгодный, это, разумеется, через Азербайджан, но он пролегает через оккупированные территории. Собственно говоря, ожидание заключается в том, что, быть может, если для России это так важно, я сейчас говорю о том, как это видят в Азербайджане, да, России важно восстановить сухопутный контакт с Арменией, и поэтому как минимум нужно добиться освобождения оккупированных вокруг Нагорного Карабаха районов. Сейчас, похоже, и даже посредники, значит, Минская группа тоже намекает о том, что вот похоже, что якобы есть некая договоренность, хотя обе стороны не так убедительно об этом говорят, но, тем не менее, определенный слив информации происходит. И похоже, что если Россия, скажем, действительно все в этом заинтересована, то эта новая реальность может оказать некое влияние на возможные, если не решение Нагорно-Карабахского конфликта, то, по крайней мере, на пути сдвижения его с той мертвой точки, в которой он сегодня находится. Поскольку, опять же, не представляется, скажем, в реальном обозримом будущем, как обе стороны, вовлеченные в конфликт, могут на доброй воле, именно оставшись наедине друг с другом, решить этот конфликт. Потому что похоже, что у обеих сторон очень ретроградные аргументы, они повязли в исторических спорах, доходят до абсурда порой. Никакого четкого видения будущего у обеих сторон нет, судя по всему. Поэтому...
Вы сейчас о России и Грузии или об Азербайджане и Армении?
Нет, я сейчас об Армении и Азербайджане. Ага,
я понял то, что вы хотели сказать. Тбилиси, Торники, да, Шершенидзе. Скажите, ну вот, собственно говоря, если отвлечься от там политических и геополитических, стратегических интересов, все-таки есть какое-то понимание такое на человеческом уровне? Ну, что делать с Южной Осетией, Абхазией, которые, наверное, переживают, да, есть фантомные боли, переживаются как грузинские территории. Наверное, уже из старых подходов после того, что произошло, исходить невозможно.
Да, конечно, все признают, ну не все, но разумные граждане Грузии признают, что проблема Южной Осетии, например, была создана ошибочной и преступной политикой Свиада Камсахурди, первого президента независимой Грузии. Но есть отличие между проблемой Южной Осетии и Абхазии, потому что Южная Осетия, независимая Южная Осетия, это шутка, просто-напросто шутка, потому что у этой территории нет никаких природных границ с остальной Грузией, там нету просто ничего, даже рек нету, даже гор нету. Как вы знаете, что касается Абхазии, в Абхазии есть, так сказать, природная граница с остальной частью Грузии в виде там, реки Ингури. У абхазского народа есть опыт независимости, так сказать. У них национальная идентичность гораздо сильнее, чем у осетин. Но проблема в том, что по сей день, как известно, абхазцы представляют меньшинство на своей территории. И насколько долго это продолжится, насколько долго они могут держать себя, так сказать, доминантным этносом на территории Абхазии, это, наверное, проблема для них. Насколько я знаю...
Подождите, вы говорите о меньшинстве с учетом защитить. Беженцев, Торники?
Без учета беженцев. Насколько я знаю, они все-таки меньшинство, насколько я знаю. Там очень много армян, там есть еще и грузин, которые проживают в Гальском районе. То есть теперь, когда Россия признала независимость Абхазии, и Абхазия потеряла возможность лавирования между Россией, между Евросоюзом, между Турцией, так сказать, потому что там сейчас Россия наращивает свое военное присутствие, и, конечно, там никакой президент, это Багапш или не знаю кто, Хаджимба, не может проводить независимую внешнюю политику. Политика будет проводиться через российских военных баз. И в этих условиях, насколько Россия заинтересована, чтобы абхазский народ имел свою независимую внешнюю политику, свою социальную политику, если хотите, потому что Багапш, насколько я знаю, он хотел заселить обратно абхазцев, которых выселила в свое время Российская империя в Турцию, но этого не получается, насколько я знаю. И это очень волнует многих грузин, потому что абхазский народ может просто-напросто со временем исчезнуть внутри Российской империи. Это для нас никак не хорошие новости, уверяю вас.
Ну, подождите секундочку. Вы знаете, все-таки абхазы как-то здесь, насколько я понял, мыслят несколько иначе. Либо со временем в эти перспективы, как-то, я понимаю, они не очень верят, ассимилироваться.
Грузия представляла опасность номер один.
Да.
Потом номер два, другие опасности.
Ну да, но все-таки, наверное, с опасностью номер один надо было сначала разобраться, а что будет со временем?
Да, конечно, это никто не отрицает. У нас никто не отрицает, что проблемы Абхазии и Южной Осетии — это проблемы внутригрузинская, которую создали грузинское правительство. Сначала Гамсахурти, потом еще Орнадзе. К сожалению. Это все признают, так сказать. Конечно, были проблемы и ошибки допущены еще после Гамсахурди и Шеорнадзе. Этого никто тоже не отрицает, конечно. Но если думать, так сказать, с дальнесрочной перспективы, вот, ладно, Грузия — это опасность. Грузины — враги. Они придут, они будут мстить. Ладно, от Грузии мы избавились. Что теперь остается? Вот это, наверное, вопрос.
Инал Хашик, скажите, а вот сейчас, когда проблема безопасности кажется решенной, не открываются ли какие-то новые возможности сотрудничества с Грузией, ну, хотя бы на человеческом уровне? Я не имею в виду на уровне правительства, это, наверное, не очень просто, а вот так вот, может быть, какие-то тропы появятся, и люди начнут ездить, или вы не видите этой перспективы?
Ну, знаете, они как бы в этом плане ситуация мало чем изменилась, и до признания те люди, у которых были родственники, там грузины, они ездили там в Грузию, и некоторым грузинам тоже удавалось приезжать в Абхазию, у кого есть абхазские родственники. То есть в этом плане мало что изменилось. С другой стороны, конечно же, других площадок для переговоров, кроме вот этого такого усеченного формата женевских переговоров, абсолютно не осталось. Раньше были какие-то точки соприкосновения, их активно предоставляла ООН. Сейчас миссия ООН свернулась и ушла. И все. Как бы у Евросоюза, конечно, были амбиции как бы стать таким игроком, полноценным, полноправным на этом поле и как бы отодвинуть ООН, но ООН отодвинули, а фактически на его место никто не пришел и не осталось ни одной площадки толковой. Я не думаю даже, что у женевских переговоров, женевская площадка тоже имеет какое-то будущее, она тоже как бы так тихо-тихо умирает. Скорее всего, когда вот этот режим изоляции как бы по отношению Абхазии будет все больше как бы укрепляться, развиваться, то, конечно же, никаких площадок вообще для контактов с Грузией абсолютно не будет. Будет, наверное, с укреплением там, допустим, границы по реке Ингур, то на бытовом уровне тоже, может быть, эти контакты пойдут на убыль. Это, наверное, вот как бы итоги вот этой реальности, которая есть. Наверное, как бы можно обвинять и Россию, но можно и с таким же успехом обвинять и Евросоюз, и Соединенные Штаты за такую как бы принципиальность, которая, собственно говоря, лишает вот этих всех площадок. И та же Грузия, которая как бы считает эти территории оккупированными, хотя мы, абхазы, себя абсолютно не считаем оккупированными территориями. Так что это, наверное, проблема вообще всех игроков, заинтересованных в этом регионе.
Благодарю вас, Рубен Меграбян. Рубен, меня вот заинтересовало то, что сказал Иркин о, значит, конфликте между Грузией и Россией, что он определенным образом вынуждает Россию заключать какие-то определенные сделки по Нагорному Карабаху с Азербайджаном. Действительно ли это так? И вообще, вот все эти меняющиеся геополитические линии, которые, ну, в общем, влияют на вот эти вот конфликты, они действительно способны очень серьезно изменить судьбу вот этих вот мятежных территорий и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане?
То, что после августа 2008 года Южный Кавказ сильно изменился, это факт, это как бы аксиома, не требует, следовательно, каких-то глубоких доказательств. Что касается России и ее вот, отношений с Азербайджаном и с Арменией, я думаю, интерес России не в том, чтобы обеспечить обязательно свою сухопутную связь с Арменией. И ради этой сухопутной связи Россия готова на все. Такое утверждение, я думаю, некорректно. Тут проблема намного шире. Я думаю, нужно это рассматривать в региональном контексте. Наш регион, он представляет собой ценность лишь в силу своего транспортного и вот, транзитного потенциала, как потенциальный коридор для будущих энергопоставок в Европу. Одним из следствий этого конфликта явилось то, что все теоретические наработки об энергопроектах, обходящих Россию, которые оставались, в общем-то, теоретическими до 2008 года, не считая Баку, Тбилиси, Джейхан, который, в общем-то, от первоначального замысла он представляет собой лишь усеченный вариант, да? После августа 2008-го все эти теоретические наработки стали притворяться в жизнь. И Европа стала думать о своей, скажем так, энергетической безопасности. И вопрос возникает, безопасности от кого и от чего? Безопасности от России, скажем так, от российских капризов, из-за которых она мерзла вторую зиму, да? И от чего? От возможной энергетической монополии России. И Кавказ в этом плане он просто незаменим. Другой альтернативы нету для поставок энергоресурсов из Востока, скажем так, в Европу. Российско-грузинский конфликт, он под собой имеет еще, конечно, и довольно такой глубокий энергетический, энерготранспортный контекст. Что касается того, о чем будет разговор у России с Азербайджаном, то Карабах тут имеет, я думаю, все-таки роль побочного фактора. Основная тема, чтобы не допустить, чтобы азербайджанские углеводороды потенциальному проекту Набуко, чтобы не пошли в обход России на Запад. Весь разговор будет иметь вот в своем бэкграунде именно вот эту тему. А Карабах это только так, скажем так, разменная монета.
Благодарю вас, Рубен. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Торники Шершенидзе, политолог из Еревана Рубен Меграбян, политолог, из Баку Иркин Гадали, тоже политолог, и из Сухуми Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда», вел программу Андрей Бабицкий.